Итак, уважаемые слушатели, беседа о вечном в эфире. Сегодня в нашей студии клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, как можно воспитать в семье уважение к матери. Вот еще одна, как бы можно сказать, такая материнская тема, потому что как-то мы уже говорили и про замечательный роман французского писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете». Это роман о том, наверное, о том, какой не нужно быть матерью. И вот эти вот отношения вообще межличностные, межсемейные, мне кажется, они очень важны. Важны были всегда, и это просто основа, это такой базис, можно сказать, человеческих отношений вообще. О чем можно здесь начать наш разговор? Прежде всего, как вы думаете?
Наверное, вы поставили вопрос отношения к матери, уважение, ну, любовь, наверное, мы тоже будем обсуждать, но... Я бы несколько шире сказал, что отношение к родителям, да, потому что отношение к матери – это часть того отношения, которое в целом иерархически складывается в семье по отношению к родителям. И здесь, если так рассмотреть, то вспоминается слово евангельское, где предвозвещается о том, каков будет пророк Иоанн Предтеча. И про него, про его миссию сказано, что он призван возвратить сердца отцов детям. И наряду с тем, что, конечно, здесь речь идет о том, чтобы современники Боговоплощения, они всецело восприняли закон Моисеев, чтобы они вспомнили о деле праотцев, там, Авраама и так далее. Здесь еще, наверное, идет речь и непосредственно о том, чтобы процвела семья, чтобы действительно дети стали послушны, как стали послушны праотцам, так и стали послушны своим непосредственным отцам. Да? Поскольку как бы приметой последнего времени будет то, что восстанут дети на родителей, да? Вот как раз между этими двумя реалиями и совершается человеческая история. Можно это увидеть как некоторое такое как бы измерение целое человечества, ибо от того, чтобы сердце отцов принадлежало детям, была любовь Богом благословенная, до того, что начнется вражда, причем в самой сильной степени, между теми, кто, казалось бы, ближе друг к другу всего находится. И вот в связи с этим словом евангельским вспоминается и статья богослова митрополита Амфилохия Радовича, который указывает на то, что является причиной такого отношения подчас ребенка к своему именно родителю. Неважно, о ком мы говорим, это мать или отец, ибо он определяет, заключая свою статью, определяет, что причиной отца убийства в своей душе является богоубийство, которое совершено но начиная от первых людей и кончая, вот, может быть, прочими. Поэтому именно наша чуждость Богу, наше отпадение от Бога, наше забвение Бога влечет за собой то, что мы забываем своих родителей. Мы начинаем к ним каким-то образом, недолжным образом относиться. Ребенок, он заражается духом нашего времени, заражается духом нашей эпохи. А этот дух несем все мы. То есть каждый, ну, как вспоминая Достоевского, Федора Михайловича и его роман «Братья Карамазовы», каждый виновен, так или иначе, в том, что это случается. Ведь он тоже посвящен по существу отцу-убийству, и каждый из сыновей оказывается виновен в этом деле. Каждый по-своему, каждый со своей мерой ответственности. Поэтому каждый, кто не борется в себе с этим духом, неким вражды, вот, какого-то равнодушия, теплохладности, может быть, вот, к миру божественному, он волей-неволей сеет вот подобные вещи, и они западают, кроме всех прочих уголков нашего мира, западают в детскую душу. И влекут за собой то, что мы начинаем видеть в отношениях детей к своим родителям.
А вот скажите, вот эти взаимоотношения Хама и Афета, да, к своему отцу, когда они смеялись, вот полезно детям, например, рассказывать вот эту историю? И вообще, как она возникла, как она произошла, вот мне сейчас хотелось бы более подробно об этом поговорить и проанализировать вообще эту ситуацию, сложившуюся в Ветхом Завете, об отношении своих детей к отцу. Как получилось так, что они просто вот высмеивали и смеялись над своим пьяным отцом?
Ну, этому предшествовало, не забудем, что спасение как бы этой семьи и возобновление завета Бога с человечеством, который обещал и другие милости по отношению к роду человеческому в их лице. И после такой милости они опять пошли тем же путем, про который мы нынче говорим. То есть они начали враждовать против Бога установленного порядка. Значит, и против Бога тоже. Ну, а как получилось? В общем-то, получается, что природа человеческая, она неуничтожима внешним образом. Она уничтожима только теми трудами, которые сам же человек применит по отношению к себе. Она переменяется только перерождением. То есть символизм перерождения необходим, а не какого-то отбора. Отбор каждого человека застигнет в том, что он заражен этим вот началом. Каждый человек. И, ну а что смеялись? Они как бы послушались первого побуждения, которое пришло им в душу, вот, начали смотреть это зрелище, и по существу, ну, по существу они начали осуждать своего отца. Этим.
Ну, а чем это все закончилось? То есть они понесли же все-таки вот это наказание, уже и роды их понесли наказание вот за этот поступок. Всем известно.
Конечно, конечно. Тут...
Это же не осталось вот просто так.
Ну, рассказывать эту историю, наверное, есть много других.
Детям, да? Да, вы имеете в виду, детям, о чем я вас спросила?
Да. Вот. Но рассказывать эту историю, это, может быть, не для всех, возможно, для тех, кто находится на каком-то вот уже уровне благочестия, кто идет вот этим путем, для кого понятно, что даже воззрение с каким-то чувством пристрастным и возвышающимся на родителей, это уже есть грех. Для вот этих, наверное, детей, которые вот все так осмысляют, наверное, это уже возможно. Ну а для других можно другие какие-то истории нам представить, тем более их большое количество.
Вот все равно я хотела, батюшка, вот эту замечательную книгу, которая у меня есть, я хотела прочитать. Угу. Есть такая глава в книге, чтобы дети не ушли из церкви. Она называется «Влюбляйте в себя детей». Здорово это звучит. Вот сейчас я немножечко прочитаю. Значит, Татьяна Воробьева здесь рассказывает, психолог и педагог, о том, что у нее на консультации был 8-летний ребенок. Мальчик стеснительный, робкий, сел в кресло, буквально вжался в него, а мама села рядом на низенький стульчик. Маме было неудобно, некомфортно, но видел ли это 8-летний ребенок? Нет. Он ощущал только свое состояние. Неудобство мамы для него было незначимо, оно мальчика не волновало. Так вот, с чего же начинается воспитание? я всегда говорю одни и те же слова. Влюбляйте в себя детей. Поставьте себе задачу быть незаменимыми ни при каких обстоятельствах своему ребенку. Будь то дружба, познание, забота, еда, одежда. Станьте для своего ребенка всем. Это не лживая, не гордынная и не лицемерная задача. При правильном воспитании ребенок видит, слышит, беспокоится, тревожится о своих родителях и не может, не хочет делать что-то, что причинит им боль, страдания, переживания отцу и матери. Мы думаем, ведь мы все даем, дети все видят, они ценят нашу заботу. Нет, надо заявлять, проговаривать, чтобы душа ребенка услышала, и он научился хранить и беречь то, что у него есть. И вот тогда сформируется важнейший мотив человеческой души, вливая направленность на заботу, на переживание, на хранение, на оберегание и на благодарность. Вот, конечно, шансов для того, чтобы быть благодарными своим родителям, наверное, все-таки больше у верующих людей, правда? Ну вот... Я всегда также говорю о том, что наша задача журналистов на православном радио, в частности моя, это показать, с одной стороны, красоту человеческих отношений, а с другой стороны, это найти выход вот из такой ситуации и помочь людям действительно этот выход найти, разобравшись в ней. Вот почему так бывает, что наши дети нас любят, мы это знаем, а с другой стороны, они делают нам очень и очень больно.
Ну, позвольте, скажу еще по поводу зачитанного вами отрывка.
Понравился вам этот отрывок?
Ну, звучит фраза не совсем, может быть, приемлема для меня, что влюбляйте в себя детей, это как-то...
Ну, мне-то звучит... вот это очень понятно.
Понятно?
Да.
Но влюбляйте, мы получим влюбленность, если влюбляете.
Здесь же образное выражение, да. Все-таки.
Дело в том, что мне кажется, что автор говорит о том, что необходимо с детьми быть. Это безусловно. То есть быть, когда надо отступить. В стороне постоять. Вот, то есть не всегда нужно быть с ребенком, как здесь вот это заявлено, с моей точки зрения. Мы с вами читаем у Януша Корчика, что ребенок, который не имел возможности выковырить изюминки из пудинга, растет нравственно слабым.
А это что это за ситуация?
Это значит, что вот эта ситуация, значит, он когда-то остался один перед искушением выковырить изюминки из пудинга, самое вкусное, как бы.
Не смог.
Нет, смог, наверное. Смог. Но и родитель где-то был в стороне. Вот что. И он знал про эту ситуацию, что может такое случиться, но он не стал следить или указывать, что не надо так делать. Он просто дал возможность ребенку искушаться в этой ситуации. И эта ситуация для ребенка важная. Независимо от того, выковырил он или нет, результат очень важен с точки зрения его уже личного выбора. Это вот по поводу того, что всегда надо быть. Вот я здесь немножко вот подкорректировал.
Далее
насчет того, что нужно проговаривать свое чувство, свои дела, которые, намерения, что ли. Здесь, наверное, это немножко как бы придает искусственности вот отношениям. Мне кажется, что должно быть скорее искренность родителя, который не боится наизнанку вывернуть свою душу в тот или иной момент.
Ну вот игумен Евмений в своей книге «Аномалия любви», он говорит, что не надо решать со своими детьми какие-то взрослые проблемы. То есть не надо рассказывать им. Я тоже согласна.
Речь идет не о том, не о той ситуации, как мы помним в другом романе Федора Михайловича Достоевского «Бесы», где Николай Всеволодович, воспитатель мальчика Николя, все время писал ему письма, плакался ему там и так далее. И Николя от этого вырос, в общем-то, таким довольно... Простите, Степан Трофимович, вот воспитатель Николая Всеволодовича, вот, впоследствии. А тут маленький Николя он еще был. Вот, и такая вот история, когда взрослый, по сути, берет на себя функцию, наоборот, маленького ребенка, а ребенка принуждает стать функцию взрослого. Нет, речь не про это идет, а про то, чтобы взрослый не стеснялся. Потому что иногда у взрослых, у тех или иных, особенно которые не причастны педагогическому делу какому-то, они, им кажется, что вот этого не следует ребенку знать, это не следует ему рассказывать, это я скрою, это мое личное и так далее. Ну вот, наверное, автор хочет, чтобы вот этот объем как бы откровения души взрослого родителя стал больше для ребенка, чем прежнее. Вот-вот, как я понял, этот отрывок.
Угу.
Но все-таки это не должно иметь форму искусственную, что взрослый о себе рассказал, взрослый как бы вот как-то указал на то, что и как. Мне кажется, это должно и естественных формах каких-то представать.
Но я хочу сказать вот о чем, что сам как бы образ жизни наших родителей, да, сам строй какой-то, он уже ребенку как бы внушает то, что он получает вот это вот уважение, можно сказать, с молоком матери. То есть это как бы очевидно, что ребенок должен уважать своих родителей. Хотя вот это слово «должен», оно тоже очень многим не нравится. Но ребенок уважает своих родителей. А вот смотрите, вот это уважение к своим родителям, оно ведь очень и очень во многом зависит от самих родителей. Правда? Здесь надо говорить уже о родителях, какие они, да, и что они, почему вот этот вот ребенок, допустим, уважает, любит их, но делает очень больно, то есть огорчает, да. А другой ребенок, пусть он великовозрастный, можно так сказать, он все равно будет делать больно, и может там до гробовой доски, он только, может быть, тогда придет в себя и поймет, что для него и для него отец и мать, что они для него вообще сделали. То есть осознание приходит уже очень и очень поздно, когда родителей даже порой уже и не бывает в живых. Понимаете, да?
Да. Ну, я бы сказал так, что, конечно, соглашусь с вами, что многое зависит от самих родителей. Дело в том, что родители первоначально, пока ребенок мал, они считают, что еще рано чему-то такому наставлять, что ребенок так мил и безобиден, непорочен, что надо его нежить, ласкать и прочие разные такие вещи.
А потом такой маленький монстр,
да,
вырастает.
Дело-то
уже
еще
годам
в том,
к четырем.
Что часто они при этом начинают не просто его ласкать, это-то ничего, но они реализуют в этой ласке, в этом обращении с ребенком, реализуют, собственно, то отношение, которое бы они хотели иметь к себе. То есть они сами, например, ну, желают жить, например, в довольстве, в спокойствии, в неге какой-то, к примеру. И ребенку они доставляют ту же негу, покой, утешение и так далее. И в результате, собственно, ребенку не передается вот это отношение, которое должно быть у самого родителя тоже. Ведь сам родитель, по сути, это служитель. И он служитель в том смысле, что он почитает Бога, и он пред ним несет те послушания, которые как духовный ген, вот это устроение, так сказать, родителя, передается ребенку, и он начинает уважать уже родителя. То есть это как бы вещи соответственные. Родитель, который сам служит
Богу.
Богу.
Потому что для него Бог на первом месте.
Ну, безусловно. Он подает ребенку некоторое устроение, что ребенок должен почитать своего родителя. Ну, вы сегодня говорите «уважать», ну и прочие разные такие благие чувства. Вот. А там, где это устроение не существует, ребенок воспринимает, собственно, те пристрастные состояния родителя, которые выливаются на него в детстве, про которые мы только что сказали. И когда он возрастает, для него естественно, что ему вперед должно быть что-то дано, ему нужно, чтобы уступили, его обласкали. У него даже не берется во внимание то, что человек взрослый, что он сильнее, что он опытнее. Это утрачивается из его внимания.
А это можно исправить? Ну, ведь все равно это в раннем детстве все закладывается, и ведь очень многие хотят эту ситуацию исправить.
Ну, наша душа, она широка, и в ней, видимо, есть что-то здоровое, и на это здоровое можно опереться и начать взращивать то доброе, что не оказалось пока что взращено в малом детстве, пускай оно впоследствии будет...
Опять же, я сегодня вспоминаю то, что приходится разговаривать со многими родителями и с папами в том числе. Ну вот мамы, в частности, они говорят о том, что, и это всегда так, что мы ведь воспитываем своих детей точно так же, как нас воспитывали, да, то есть и вот нам это очень не нравится. То есть какие-то вот такие определенные фразы, определенное какое-то поведение, и ты вот просто видишь, что вот из тебя вылезает твоя мама, вот говорит мама, и все это проецируется на детей, и ты от этого начинаешь унывать, потому что ты понимаешь, что другой не было у тебя модели поведения со своими детьми, вот, и происходит как бы вот это вот страдание, но и так оно и происходит. То есть вот в итоге получается, что наши дети вырастают, вот это уже где-то я прочитала, что они все равно вырастают похожими на своих родителей. Девочка становится похожа на маму, мальчик становится похож на папу. И даже вот то самое хорошее, что, казалось бы, есть в ребенке, когда ты видишь, что он открытый, радостный какой-то, еще там какой-то, то с годами он все равно что-то берет именно от своих родителей. И даже в старости свидетельства такие есть, что ты действительно понимаешь, что ты даже внешне становишься похожим на свою маму или на своего отца. Ты начинаешь говорить такими же интонациями. И вот понятно, что это нужно принять все, да? Но почему опять я долго об этом рассуждаю? Потому что хочется знать, а возможно ли при каких-то неблагоприятных вот таких семейных отношениях все-таки ну, надеяться на то, что с Божьей помощью ребенок не унаследует всего того дурного и плохого, что есть в себе, что есть в тебе, родители.
Ну, отчасти вы, конечно, правы, так часто бывает, но я бы добавил следующее, что те качества родителей, благие или дурные, они даются ребенку как наследство.
Да.
С этим наследством он должен как-то распорядиться. Он может с этим распорядиться совершенно по-разному. Он может это взять и воспроизвести, повторить. Вот.
А это от самого ребенка будет зависеть?
Да, здесь, наверное...
Это, по-моему, самое трудное.
Мы должны здесь предполагать все-таки свободу человеческую. Ибо если мы скажем, что ребенок слепое повторение родителя, то тогда мы вообще будем отрицать христианскую свободу человека. Угу. В общем-то, он может перемениться. Вспомним, что, в общем-то, первые мученики, они появились у родителей язычников, все-таки, так ведь?
Поэтому, это очень важно.
Да, поэтому все-таки мы должны понимать, что ребенок выбирает, родиться ли духовно от своего родителя, в какой степени, в каких моментах. И это уже показатель его некоторой свободы. И вот те случаи, когда вы говорите, что...
Свобода выбора.
Свобода выбора.
Вот тут непонятно, отец Владислав.
Я закончу. Дело в том, что человек, применительно к своей природе, имеет ведь личность, которая может самоопределиться. К одному и тому же и вынести из этого совершенно разные выводы. Мы так видим, что один ребенок в одном, другой в другом идет. по жизни.
И в семье очень разные дети.
Конечно, конечно. И это определяется именно вот таким личностным выбором. И личность, если она начинает искать, она непременно придет к этой мере свободы над своей природой. То есть, посмотрев на свою природу, человек сможет уже ею распорядиться. Это может произойти как в детстве, так в юности, так и в зрелые годы.
А что значит распорядиться? Вот я и говорю, что это самое сложное. Получается, что вот твоя мама, да, она живет в тебе независимо от тебя. Как ты можешь с этим распорядиться?
Ну, человек же постоянно, можно сказать, производит духовную работу над собой. Он переворачивает вверх дном свою душу постоянно.
Ну, это правда.
Он постоянно
потому
снимает
что он сталкивается
одежды
с такими ситуациями,
ветхие
из
себя и одевает одежды благодати и постоянно идет каким-то путем. Поэтому может так статься, что то, что в человеке его не удовлетворяло прежнее, вдруг через время пропадет. Все-таки мы стоим на основаниях новозаветного понимания человека и понимания его спасения, а не ветхозаветного, где все как бы именно так понимается, что род, и каков род, таков и отпрыск. Вот. Поэтому все-таки здесь мы говорим о том, что вот та мама, которая видит, что в ней начинают проявляться ей нелюбимые какие-то качества ее же матери, она может себе их превозмочь именно духовным трудом над собой.
А вот как получается, это мы тоже знаем из чтения духовной литературы, но вот если, может быть, так покороче об этом сказать, попытаться в программе об этом сказать, вот получается, что я знаю, например, тоже такие семьи, когда совершенно, казалось бы, благополучная семья, отец, мать, трое детей. Вот я просто конкретно сейчас вспоминаю ситуацию. Двое из них, видя, как мать к отцу относится, они видят эту ситуацию любви между родителями, они как-то умеют устроить свою жизнь, а вот третий очень-очень долго идет и не может найти себе пару, не может создать семью в течение многих-многих лет. Вопрос вот в чем. От чего зависит и как может складываться жизнь, например, ребенка, мальчика, девочки в семье, если он видит, допустим, неблагополучную ситуацию, вот в данном случае, предположим, мама воспитывает мальчика одна или девочку одна, значит ли это, что этот ребенок повторяет такую же судьбу. И так часто бывает, что он тоже не может создать своей семьи.
Ну, я бы сказал, что он повторяет судьбу своей семьи не по причине фактического отсутствия отца, например, или мамы, ну, других ситуаций такой.
Разные ситуации бывают.
Или сиротство своего, например, вовсе.
Да.
Вот, но он становится таковым, я бы отметил, заражаясь духом от родителя того, что привело к этому. Ну, мы не берем ситуации, когда случились какие-то трагические события. Мы берем ситуацию, когда произошел какой-то разрыв по причине каких-то страстей. И вот в душе мамы или отца живет что-то, что не оказалось избыта из его души, и он должен, духовно работая над собой, все-таки это избыть. Мы с вами знаем, например, что про некоторых святых, ну, говорится, что, скажем, женщина может немощи женской отрешиться, да, про некоторых святых, равноапостольных, например, ну, скажем, Нину, да, а про некоторых святых тоже сказано, что, ну, имел, допустим, материнское сердце, да, о своих чадах, скажем, да, то есть и мужчина может возыметь вот ту мягкость, и женщина может возыметь ту твердость, и таким образом отсутствие именно одного члена семьи еще не означает, что что-то лишился ребенок, но вот этот дух, который живет, пристрастный, он продолжается вот в этом роде.
А вот еще объясните, пожалуйста, в чем вот это пристрастие заключается ребенком? Бывает часто, что в такой семье дети унывают, но они унывают и например, в полноценных семьях. Точно так же.
Я бы сказал так. Ну, самое простое и на поверхности лежащее следующее. Например, брак – это возможность соприкоснуться с жизнью и душой другого человека. Стать единым организмом.
Это тайна.
Да. Брак. Возлюбить ближнего как самого себя. То есть чувствовать его душу как свою. И получить от самого Бога откровение об этом человеке, о его судьбе, о вечности, о его совершенстве грядущем, об его искушениях, которые могут его ожидать в жизни и так далее. И все это великое богатство. Но вот все это богатство, оно не черпается в семейной жизни. И таким образом человек просто остается равнодушным. Даже такие есть, ну, своего рода философия такая брака, что мы, ну, в жизни партнеры. Угу. Мы друг с другом как-то дела ведем, хозяйственные, какие угодно другие. Мы ведем дела, и мы сотрудничаем, да, но пока вот сотрудничается, мы сотрудничаем. И этот подход предполагает уже отсутствие вот этого взаимоуглубления. То есть труд взаимоуглубления, причем постоянного, он отвергается. Если он отвергается, то начинает воцаряться именно равнодушное отношение друг к другу. То есть это крах семейственности происходит. Этот крах семейственности, он подразумевает какой-то дух, который воспринимается ребенком впоследствии. Он говорит, а я не видел любви тут, там, здесь. А почему она должна быть у меня? Даже в выборе своего возлюбленного, возлюбленной, иной человек вообще не предполагает любовь. Это же вот и есть, собственно, плоды вот этого духа. А если не предполагается изначально любовь, то она только каким-то чудом может осенить человека. А это чудо может быть не всегда.
Ну вот как сложно, например, матери воспитать мальчика в семье, да? Это, наверное, все равно это гораздо сложнее, чем воспитать девочку. Просто по полу.
Наверное,
здесь, без церкви это же невозможно сделать.
Наверное, здесь матери нужно прибегнуть к соборной помощи.
Я конечно.
Считаю, что здесь целая, как бы, такая, ну, собор, так сказать, знакомых, друзей, батюшки, там, прихожан, разных людей, которые могут соучаствовать в жизни ребенка. И как-то восполнять то, что не достает.
А скажите тогда, вот почему все-таки в семье, вот я напомню тему нашей сегодняшней беседы, это как воспитать в семье уважение к родителям, mm-hmm. и к матери в том числе. Почему все-таки дети очень часто унывают?
Дети?
Да.
Ну, мне кажется, что не все дети унывают, во-первых. И не во все возрасты они унывают. Но если уж так брать, конечно, дети нынче бывают, впадают в уныние, потому что и сама атмосфера общественная проникнута сейчас духом уныния, ибо многие остановились в своей деятельности, многие не понимают, куда им надо бы идти, не видят приложения своих талантов, не видят, собственно, в чем может состоять их подвиг жизненный, ну и от этого они останавливаются, пробуксовывают, можно так сказать, на месте. Вот, и приунывают, печалятся и так далее. Все это не может не воздействовать на ребенка, который тоже входит в этот дух уныния. В самом деле так.
Чисто.
Да, но я вот недавно прочитал такой интересный пример отношения к родителю своему, который может служить, можно сказать, образцом. Вот, ну и таким высочайшим, как бы, примером, когда говорится о том, что в одной семье, это автор 19 века, отец по кончине своей жены взял другую, и детей начала воспитывать мачеха. И когда вот этот герой достиг определенного уже такого возраста...
Герой – это отец или ребенок, которого ребенок, воспитывала мачеха? Да,
это сын. Угу. Его воспитывала мачеха. То она его по достижении, ну, лет 16, по-моему, она его прогнала из дома. Вот, что он уже их объедает и мешает. Вот. Тем более родились дети совместные уже. Угу. Вот. И она, когда его выгоняла, бросила в него полено. Когда он сказал, ну, благослови меня, вот она бросила полено. А он это полено поднял и с ним отправился в город. Ну, куда, собственно, и должен был
это
пойти.
Это была такая реальная ситуация?
Да, да? Это реальная семья. Угу. Вот. И это полено он решил употребить следующим образом. Он доску из него сделал и попросил написать икону вот на этой как бы доске.
Ты же как так воспитан-то был этот
вот
мальчик?
Я не знаю,
как
какой-то,
он, как, какой-то вообще необыкновенный.
Какой-то человек очень.
Вот, и это он, же все из семьи.
Да. И он попросил написать икону на этой доске. И... вот часто перед ним молился. И потом потихонечку он выучился какому-то ремеслу, начал исполнять его, даже завладел собственным делом, и потом уже смог вести дело с размахом. И всегда считал, что именно вот эта вот икона ему пособница и помощница в его жизни. Поэтому он как бы не имел к мачехе своей вот такого отношения осудительного. Вот и...
Но здесь все прекрасно, только встает вопрос о том, как в
это
этой
произошло,
семье
да?
появился и воспитался такой юноша. Вот для меня это, вот это загадка.
Это никоим образом не оговорено в этой книге.
Потому что должно же быть все по-другому.
Ну,
он
да.
же мог как блудный сын просто уйти и всех, на всех наплевать, тем более на мачеху, как часто у нас поступают, да? Воспитался такой замечательный сын. Вот это вот самое интересное в этой истории.
Наверное, дар Божий получился. В этом случае.
Просто некоторые родители, некоторые мамы, матери, они говорят, вот я ничего не сделала для того, чтобы у меня вот такие дети хорошие выросли. Вот просто мне дал их таких Господь. Вот я слышала, одна мамочка говорила
об этом. В таком случае
об этом.
Надо благодарить просто, да, и все, наверное, уже достаточно этого.
Угу. Ну и последний тогда вопрос. Вот на него тоже нужно ответить обязательно, батюшка. Вот, а как тогда быть родителем, ну, когда уже что-то такое упущено, и когда дети, еще не подростки, но все равно и не совсем малые дети, отроки, да, когда они начинают грубить своим родителям, хамить, может быть, им. Вести себя дурно, вот это уже следствие, да, когда это уже запущенная ситуация, когда ты уже порой видишь не только неуважение к себе, а когда уже вообще, в принципе, можно ждать чего угодно от детей, любого уже поступка. Вот как поступать в этом случае со своими детьми?
Ну, в таком случае это речь идет про подростковый период, видимо. Родители.
Или наступающий.
Наступающий, может.
Это еще не сам вот такой вот.
Не апогей, да?
Да, это возраст еще не 13, а вот где-то, может быть, 7-8-9 лет.
Если про 7-8-9 лет, то мне нравится здесь высказывание священника отца Александра Ельчининова, который сказал, что дети должны видеть родителей, живущими большой внутренней жизнью. Вот это вот, по-моему, если ребенок видит родителя, который действительно живет интересно, глубоко, счастливо в чем-то, внутренне наполнен, устремлен, то для него нет другого авторитета большего, чем этот. Вот. Ну, а относительно дальнейшего возраста, здесь родители должны, наверное, обрести, во-первых, твердыню в собственных взаимоотношениях, потому что мы должны понимать, что отношения супругов никогда до конца не устроены. Над ними надо трудиться тоже дальше. Вот. То есть они могут сосредоточиться, например, на этом. А во-вторых, по отношению к детям, проявляя вот эту единую позицию, супруги, они должны понимать, что постепенно придется сдавать позиции. Но нельзя отдавать флаг, так сказать. То есть это что значит? Это значит какие-то святыни, устои семьи, которые делают эту семью именно этой семьей. Для каждой семьи это свои какие-то моменты, они должны на них стоять твердо до конца. Вплоть до того, что ну, ребенка можно будет как-то очень строго призвать, одернуть, как, ну, как своего рода святотатца, который покушается на что-то дорогое для этой семьи. А до этого момента приходится постепенно сдавать позиции, допускать, чтобы ребенок что-то делал, куда-то уходил, что-то скрывал, ну и так далее.
Это уже тема беседы следующей, батюшка. Наверное, это да. Уже такой, получается, незаконченный разговор на нашу сегодняшнюю тему, которая называлась «Как воспитать в семье уважение к родителям». Ну, спасибо вам большое, батюшка.
Спасибо вас, Господь.
Да, и до новых встреч, даст Господь, в эфире. Спасибо большое. Сегодня в беседах о вечном, уважаемый слушатель, принимал участие клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев.